Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 марта 2012 года. Власть по праву первородства. Казалось бы, как можно отделиться от своего эго, если все творение – это желание насладиться? Но это отделение происходит в моем расчете, в том, сколько я ему должен, насколько я в нем нуждаюсь, ведь без него я не способен ни на одно действие, ни на одну мысль. И тогда свет, возвращающий к источнику, переводит меня в такое состояние, когда я действительно становлюсь свободным. Это умеет делать только свет, который добавляет к желанию насладиться человека свойства отдачи, как будто делая новый сплав. Это похоже на закон эвалентности и образование новых химических элементов. Добавить немного элементов или убавить, и уже получается новое вещество. Это следствие духовных законов в материальном мире. Приходит к человеку свойство отдачи и берет власть над его желанием насладиться на том основании, что содержит в себе корень. Вся разница между состоянием лишма, отдачи, и лолишма, который ему предшествует, не в самом наличии свойства отдачи, а в нынешнем постижении его. Если свойство отдачи просто присутствует, это еще ничего не значит, ведь я могу использовать его эгоистически, лолишма. Но когда я постигаю корень, заключенный в этом свойстве отдачи, приходящий не из бины, а из самого кетера, то это вынуждает эгоистическое желание склониться. Ведь оно уже чувствует себя не на первом месте, а на втором, и понимает, что желание отдачи возникло прежде него. Получается, что ему приходится подчиниться, и человек готов работать лишма. Теперь у него появляется энергия, горючая совершать действия ради источника свойства отдачи, а не своего эго. А желание насладиться смиряется, малхут склоняется, потому что чувствует кетер, корень, действующий внутри бины. А потом человеку нужно лишь все больше укрепляться в этом состоянии, все выше поднимая малхут, чтобы она росла в нем. Благодаря этому он будет все лучше узнавать кетер, хотя с ним не соединяется, но знакомится с его корневым свойством, включенным в свойство отдачи, облачившимся в человека, в его желании насладиться, ведь материал творения никуда не исчезает. И когда человек поднимается над всем желанием насладиться и постигает корень отдачи и ее свойства, то наполняется светом хасадим и обретает свойство бины. Теперь он может перейти к свету хохма и получать ради отдачи, но это уже особая работа, которую мы не способны даже представить себе. Состояние лишма начинает отсчитываться с того момента, когда человек, оставаясь в своем желании насладиться, уже может совершать действия ради слияния с отдачей. Он ощущает силу Творца, его свойства и свой источник внутри Творца, а не внутри желания насладиться. Так он перестает быть верным союзником и рабом эгоизма, с которым был настолько связан, что не отделял себя от него, считая, что эгоизм – это и есть я. Но теперь между ними происходит разрыв, и человек меняет хозяина, причем осознанно, по собственному согласию и даже немало для этого потрудившись. Из урока по статье из книги Шамати 14 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Отказ платить по долгам эгоизму. Мы не осознаем, что находимся в рабстве у своего эгоизма, который властвует в нас и командует, что делать. А мы даже не чувствуем, что действуем по его указке, настолько дружны с ним и связаны до такой степени, что его желание становится моим желанием, и мы сливаемся в одно целое. И тогда человек выполняет все, что пожелает его эго, думая, будто это и есть его жизнь, его собственное желание. Но это пример того обратного состояния, которого нам нужно достичь, соединившись с Творцом, настолько к нему прилепиться, чтобы перестать ощущать, что есть его желание и мое желание. Как сейчас я преданно исполняю все прихоти своего эгоизма, который указывает мне, куда повернуться, когда вздохнуть, поступить так или иначе, так же я почувствую себя в слиянии с Творцом, поднявшись выше своего сегодняшнего желания, и буду, не задумываясь, исполнять его желания без всяких расчетов. Настолько исправленным я стану. И разумеется, чтобы достичь такого исправления, мне придется идти против своего желания и собственных расчетов, приложив для этого большие усилия. Но в конце концов моя цель – достичь такого же слияния с Творцом, как сейчас я полностью объединяюсь со своим желанием насладиться, не ощущая никакой разницы между ним и собой. А затем мне удается оторваться от своего эгоистического желания, и я начинаю чувствовать, что это мой враг, причиняющий мне зло. Бывает такое в жизни, что я кого-то люблю и очень с ним дружен, а потом вдруг выясняется, что он меня использует и вредит мне. Но пока мне удается оторваться от него, проходит время, и мне приходится сделать несколько таких неприятных открытий по его поводу. И только тогда я смогу от него отделиться и увижу, что нет выхода, нужно бросить его и вместо любви, наоборот, начать ненавидеть. Так сегодня весь мир начинает узнавать, что его эго было ему врагом. Каждому человеку это открывается в той степени, насколько он над этим работает. В итоге мы начинаем думать, а как же нам это изменить? Ведь мы все время чувствуем себя в проигрыше в этой гонке за своим эгоизмом. Это уже большое продвижение, поскольку человек отделяется от своей природы, от своего исконного свойства, вынуждающего его заботиться только о самом себе, и начинает его критически анализировать. Это значит, что он уже оторвался от своего злого начала и теперь начинает прислушиваться, искать, что делать дальше. Так он находит Тору – средство для исправления эгоизма. Ведь ему необходима сила, которая смогла бы изменить его отношение к своему эгоистическому желанию, дала бы ему совершенно отделиться, чтобы он больше не делал никаких расчетов, что выгоднее получить, как и когда. Этот переход называется лолишма. Человек все еще находится внутри желания насладиться, но должен представить себе, что если бы работал поверх него, ему было бы лучше, он больше бы выиграл. То есть он действует уже выше желания насладиться, не желая выполнять его приказы. Но результат этих действий, этой работы пока еще находится внутри эгоизма, ведь иначе у человека не будет на нее горючего. На этом этапе человек проходит разные состояния, начиная с того, что работает ради своего удовольствия внутри своего эгоизма, и до такого состояния, когда он понимает, что должен получить удовольствие в своем желании насладиться только для того, чтобы иметь энергию для работы, горючее. Но в сущности он хотел бы находиться в отдаче. Поэтому он просит свет, возвращающий к источнику, дать ему силы делать расчет на желание насладиться, но не в его эгоистических интересах, а только по безвыходности. Ведь это машина, которую нужно обеспечить горючим, а в сущности он желал бы находиться только в свойстве отдачи и не ради того, чтобы получать от этого удовольствие. Он понимает, что выхода нет, и пока он находится во власти хозяина эгоистического желания, то придется платить ему за то, чтобы дал немного свободы. Так они работают, пока совсем не отрываются друг от друга. Из урока по статье из книги Шамати 14 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Когда кончается запал? Рабаш Лаве Сулам, 1987-88 год, статья 14, «Необходимость любви к товарищам». При слиянии товарищей мнения и мысли переходят от одного к другому, поэтому каждый проникается силами других и обретает силу всей группы. Человек создан с малой силой. Он появился после разбиения, и у него нет никаких шансов из текущего состояния уподобиться свету, Творцу. Ему предстоят беды и проблемы, ведь с усилением и раскрытием света человек становится противоположным ему. И эту противоположность он будет ощущать как разруху и несчастье, вплоть до состояний, которые хуже смерти. У него нет никакой возможности избежать этого, такова реальность, в которой мы находимся. Ситуация оставалась бы безвыходной, если бы не та часть, которая называется Ишар-Кель, прямо к Творцу, Исраэль. Она может производить исправление, потому что обладает искрой желания, устремляющегося к Творцу. У этой части есть средства, позволяющие прийти к исправлению, а затем передать методику всему миру. Если бы не этот вектор, не это поэтапное исправление от людей с точкой в сердце, которые называются Исраэль, ко всем остальным, то у мира не было бы ни малейшего шанса даже понять происходящее, не говоря уже о том, чтобы исправить, спасти себя. Процесс идет следующим образом. Исраэль исправляет себя благодаря тому, что чувствует в сердце искру, которая отправляет его на поиски. Пускай не со своего ведома, но человек приходит к книгам, к группе, к учителю, к методике, к объяснениям, и так двигается вперед. В конечном счете он обретает средства, и с этого времени все зависит от того, как он им воспользуется, в какой мере согласится с ним. Этому его и обучают. Та часть человека, которая тянется к цели, к осознанию и пониманию, хотя и накалена, но очень мала. «Пускай я горю, но горю эгоистически». А между тем, чтобы двигаться к цели, мне каждый раз надо обретать дающее желание. И вот это меня совершенно не зажигает. Здесь надо проводить четкое разделение. Я готов бежать вперед, потому что искра говорит мне. Я всего лишь искра, настоящий свет, он там. Разумеется, я готов идти навстречу свету. Однако затем я понимаю, что это значит идти навстречу отдаче и любви к ближнему, подниматься над собой. Тут мой запал кончается, на это у меня сил нет, и я сразу останавливаюсь. Чтобы все-таки преодолеть это препятствие, нужны дополнительные силы, которых тебе намеренно не дали. Ведь все они находятся в интегральной системе. Начни объединяться с другими, и получишь от них силы. Если бы в первоначальной системе мира бесконечности произошло разобщение, все тоже остались бы без сил. Ведь сила идет от исконного фактора, от света, который изначально спаял воедино все желания и свойства, придав им способность действовать ради отдачи. Когда же свет ушел, в его отсутствие желания отделились друг от друга, что называется разбились, и каждое осталось само по себе, не имея сил на нечто большее, чем самонаполнение. И это естественно, ведь ушедший свет, по сути, был клеем, дающий силы, царящий между ними. Как же это исправить? Надо снова вызвать свет, чтобы он воцарился в нас и заполнил все пустоты между нами. Тогда мы опять станем как гренки в супе. Свет наполнит наше взаимное отторжение его противоположностью, взаимосвязью, тяготением друг к другу, и мы вернемся в исправное состояние. Итак, желание не меняется. Мы не должны, да и не можем сделать с ним что-то. Его создал Творец, и нам оно не подвластно. В нашей власти лишь привлечь свет, который заполнит пустоты между нами. Но вот беда, я не хочу его привлекать. Я не нуждаюсь в отдаче, не желаю отдавать что-то другим. Вообще, как можно желать отдачи, пребывая в свойстве получения? Я могу кричать об этом, воображать себе, что это хорошо, но на самом деле я воображаю свою выгоду от отдачи. Если удастся отдать и заработать на этом, отлично. Данный этап называется лоришма, и его тоже нужно пройти. Но если ты хочешь двигаться дальше, говорят мне, то другого выхода у тебя нет. Ты обязан получать силы от ближних. Пускай это всего лишь один человек, но желая объединиться, мы сообща вызываем свет, возвращающий к источнику, если, конечно, не забываем о сути своего действия. Мы прикладываем усилия не физические, а душевные и сближаемся в рамках этого мира, помогаем друг другу, хотим быть вместе для того, чтобы вызвать свет. И тогда действительно вызываем его. Также магнит, сдвигаясь с места, вносит изменения в поле между двумя частями. Так между нами раскрывается мощь света, возвращающего к источнику, благодаря нашим действиям по взаимному сближению. А свет приходит и оказывает свое влияние. Но я же не хочу сближаться с ближним, как быть? В ответ мне говорят, ты получил благословение свыше, воздействие окружения. Если ты вступишь в окружение, которое держится определенной идеей, то волей-неволей проникнешься ею и будешь действовать соответственно. Здесь требуются некоторые физические действия, на которые ты вполне способен, поскольку они не зависят от твоего дающего или получающего желания. Влейся в группу, и ты увидишь, что тебе передаются мысли товарищей. Так тебе удастся перенять у них осознание важности цели, ради которой стоит объединяться и быть дающим. Ты тоже решишь, что оно того стоит, и тогда сможешь действовать, вызывая свет, возвращающий к источнику. А он будет придавать тебе намерение на отдачу. Проблема решена. Разумеется, чтобы вступить в группу, надо быть с одной стороны выше ее, чтобы самому воодушевлять товарищей величием цели, а с другой стороны ниже ее, потому что только малый может получать что-то от больших. А также все должны быть товарищами, равными между собой. Есть целый ряд таких внутренних упражнений, с помощью которых ты сближаешься с товарищами. И по мере этого сближения свет действует все сильнее. Существует прямая зависимость между внешними действиями по объединению и внутренним воздействием света. Так, по сути, устроена система. Пускай человек действует на своей животной ступени, свет все равно оказывает влияние. Потому он и называется окружающим, а не внутренним. И тем самым мы меняемся. Из урока по статье Рабаша 14 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Нас не согнешь. Вопрос. Как участвовать в объединении человеку, который не может физически приехать на Литовский конгресс? Ответ. Прежде всего, местоположение роли не играет. Если человек по независящим от него обстоятельствам не может приехать, значит, в такие условия его поставили свыше. И не важно, что он сидит перед экраном, если при этом он делает все, что от него зависит, то на все 100% объединяется с товарищами. А кроме того, мы должны понимать, свет приходит к нам через облачение и трудности, которые он посылает, а мы должны менять их на твердость со своей стороны. От меня требуется упорство, усилия, желание. Я преодолеваю трудности, посланные свыше собственной твердостью. Я все равно стремлюсь к объединению, в этом и состоит наша работа. Из урока по статье Рабаша 14 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Европейскому объединению быть? Вопрос. Какую роль играет Европа в исправлении мира? Ответ. Центральную. И я очень рад последним сообщениям о повышении европейской интеграции. Еще недавно шли разговоры о разъединении, о том, чтобы выбросить Грецию и другие страны из Евросоюза. Но сегодня выяснилось, что разделиться невозможно. Европейцы проверили ситуацию и увидели, что разобщение приведет к краху. И вот уже речь идет о том, чтобы выстроить Европу по образцу США с общим федеральным правительством. И это в Европе, где народы до сих пор не любят друг друга. Так высший свет несет им идею интеграции, и хотя они не в восторге от этого, но по безвыходности составляют новую программу. Я же несколько лет пишу об этом на блоге, и теперь, возможно, европейское объединение будет реализовано. Раз уж они обратились в этом направлении, посмотрим, какой будет тенденция, насколько они продвинутся по этому пути и какие изменения он им принесет. Разумеется, европейцам все еще недостает системы интегрального воспитания и образования. Но, может быть, мы можем предложить им это, поскольку в чем-то они уже готовы. Иначе как они объединятся на фоне всех внутренних конфликтов? Так или иначе, это очень важная смена курса. Вопрос. Как можно ускорить интегральное воспитание? Ведь оно занимает много времени. Ответ. Это обычное образование занимает много времени, а интегральное воспитание напротив. Ведь оно реализуется в огромных страдающих группах населения и сразу же получает поддержку от природы. Достаточно малых подвижек к объединению и соответствующему воспитанию, тем самым ты приводишь себя в большее равновесие с природой хотя бы на процент другой, и в ответ непременно ощущаешь перемены к лучшему. Когда процесс охватывает массы, это сразу же облегчает ощущение кризиса. Ведь кризис – суть недостаток объединения, которого мы должны были достичь. Вот что вызывает негатив в нынешней ситуации. И потому, как только ты делаешь первые шаги к объединению, кризис прекращается. Тогда все идет на лад, ты понимаешь, как правильно распределять предметы, потребления и услуги, снижается преступность, улучшается здоровье, вдруг обнаруживаются запасы свободных средств и так далее. Так что речь идет далеко не только об интегральном воспитании, ведь из-за его недостатка человек растрачивает на свои потребности огромные суммы. Из урока по статье Рабаша 14 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Когда наступит покой? Вопрос. Предыдущие переходы развития человечества, допустим, с растительного уровня на животный, тоже сопровождались кризисами и страданиями? Ответ. Предыдущие переходы были более плавными, более растянутыми. Самый первый неживой период был самым длительным, поскольку объем неживой природы намного больше растительной. Происходит как бы проекция уровня природы на другой уровень, но она сохраняет свои пропорции. Поэтому неживой уровень развития человека продолжался десятки тысяч лет, растительный – тысячи лет, животный – буквально сотни лет, допустим, 5 веков, даже меньше. А наш период должен закончиться в течение всего лишь десятков лет. Природа устремляет все свои части от большого взрыва, с которого все началось, к полному спокойствию, к полному соответствию между собой. Это спокойствие наступит тогда, когда человек достигнет своего наивысшего уровня и замкнет всю интегральную картину. Мы сейчас не говорим о звездах, галактике и так далее. Это не имеет значения. Имеет значение то, что человек на самом наивысшем уровне природы достигнет полной интегральной замкнутости с ней, включая все в себя. Это требование природы, самый главный ее закон, закон равновесия всех ее частей. Любое действие стремится к равновесию, к минимальной энергии и минимальной энтропии, к минимальному беспорядку. И здесь мы сталкиваемся с человеком, который вызывает самый большой беспорядок. Он единственный элемент природы, обладающий свободной волей. Именно с помощью свободы воли он должен прийти к пониманию, что единственное, для чего она ему необходима, это достижение равновесия, гармонии с природой. Из 12-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Движение к интеграции. Вопрос. Каковы основные характеристики 4-го интегрального уровня развития человека, уровня Адам? Ответ. У этого уровня одна характеристика – движение к обобщению, к общему человечеству, к взаимному слиянию, интеграции всего того, чем он занимается на всех уровнях – культуры, науки, всевозможных промышленных взаимодействий, финансово-экономических связей и так далее. С помощью интегрального образования и воспитания нам нужно достичь такого состояния, когда мы сможем уничтожить все границы и сделать человека абсолютно свободным, когда он понимает и осознает, что ему надо работать только для поддержания своего нормального существования, а все остальное отдавать интегральному возвышению, потому что в нем он чувствует абсолютный комфорт и гармонию. Это для него становится главным и определяет будущее общества. Однако сейчас мы должны думать и говорить не о нем, а о переходе к нему, потому что если мы не захотим добровольно приподняться над эгоизмом, то этот переход может произойти путем огромных страданий. Здесь возникнут противодействующие между собой противоречивые силы, которые могут привести к мировой войне. А можно это сделать путем разъяснительной работы, что мы и пытаемся делать. Из 12-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Проблемы переходного периода. Все побуждения к переходу на новый уровень начались с кризисов, но кризисов небольших. Немного стало барахлить педагогика, немного общественные отношения, немного финансы, затем понемногу остальные системы. Начали распадаться брачные связи, постепенно появились наркотики. До этого был алкоголизм, но наркотики пересилили, перебили его, вдруг появился террор. Так человечество стало проявлять нервозность вследствие неудач во всех системах жизнедеятельности, потому что мы создали эти системы по эгоистическим, дискретным правилам, зацикленными на каждого из нас. Это твое, это мое, и не лезь. Каждый сохраняет свою свободу, свое личное пространство. Но природа начинает показывать, что она рушит все границы между нами, разбивает стены, и мы входим снова в какое-то общежитие, которого не хотим и к которому не готовы. Когда-то, будучи совсем маленькими эгоистами, мы были готовы к нему. Тогда нам было все равно – одна семья, одна деревня или одно поселение. Люди не запирали двери и жили очень дружно. У огромной семьи – родители, дети, внуки – была одна комната, и они не стеснялись друг друга. Сегодня все совсем по-другому. Нас разделяет огромный эгоизм, каждый хочет уединиться в отдельной квартире, скрыться за компьютером, за телефоном и как можно меньше контактировать с другими. Люди не объединяются в семьи, а только сходятся на какое-то время ради секса и разбегаются. И вдруг природа начинает рушить все наши перегородки, отдаляя друг от друга. Нынешний кризис, конечно, самый большой. Мы пытаемся любыми путями его оттянуть, исказить, но он проявляется и на низших ступенях, там, где мы все равно взаимосвязаны между собой. Сегодня уже нет кризиса в семьях, потому что они разбиваются. Больше половины семей все равно уже не семьи и строить их не хотят. Процент нежелающих создавать семьи доходит до 70%, но сегодня это нормально. А дружная семья, когда выходит замуж, женится, создают семью, рожают детей, и все это красиво катится вперед, наоборот, какой-то анахронизм. Вторая проблема – наркотики. Мы как-то соглашаемся с этим явлением, потихоньку приближаемся, вроде бы боремся с ним, но мягко. Мы понимаем, что это бич, от которого никуда не денешься, потому что само общество и сама жизнь вынуждают нас к какому-то бегству. Следующая проблема – это проблема воспитания, поскольку падает демографический рост населения и все меньше проявляется забота о детях. Родители согласны оставлять где-то детей на круглые сутки, дети не испытывают никакого влечения к родителям, пропасть между ними становится все больше и больше. Однако ощущение того, что мы теряем следующее поколение, очень маленькое. Хорошее воспитание мы дадим ему или плохое, но что можно сделать? Вот так мы отталкиваемся от этого в своих рассуждениях, не замечая сути проблемы. Получается, что все прошедшие кризисы не ощущаются нами как большие удары, заставляющие понять, что мы просто банкроты во всех областях жизнедеятельности. Поскольку развитие идет всегда от слабых, малых воздействий к большим, то этот процесс похож на то, как мы наказываем ребенка. Сначала потихоньку, убеждениями, а потом чем-то более вменяемым, внушаемым. Поэтому сейчас мы попали под очень серьезный пресс, и речь уже идет о нашей жизни. Дело в том, что мы вышли на два очень серьезных уровня нашего несоответствия природе. Оно заключается в нашей общей интегральности, когда мы раскрываем, что противоположны природе, противоположны заданной ею системе, быть полностью связанными между собой, но стараемся от этого уйти. Мы понимаем, что это было бы для нас хорошо, но не знаем, как это сделать. Все понимают, что если люди во всем мире соединятся в воспитательных, учебных, технических, педагогических, культурных рамках, то нам будет лучше и легче. Но как это сделать, вопреки нашему эгоизму? Мы не в состоянии. И тут возникает проблема. Если вы не в состоянии, то вам нечего будет кушать. Очень просто. Вы не сможете обеспечить себя самым необходимым. А самое необходимое – это питание, безопасность, тепло, жилье и физическое здоровье. Это пять непременных условий для нормальной жизни и для выживания. Сейчас мы находимся под таким прессингом природы, что если не будем ей соответствовать, то не сможем обеспечить себя этими пятью требованиями. В понятие безопасности входит также и экология. Поэтому в первую очередь мы ощущаем, что терпим поражение в борьбе за пропитание и экологию, а они взаимодействуют между собой, потому что одно влияет на другое. Эти переживания, страхи, тревоги все-таки заставляют человечество что-то предпринять. Если же мы ничего не предпримем, то наше противодействие, противостояние природе приведет нас к страданиям, войнам, к уничтожению и разрухе. Тогда после них мы уже правильно оценим, что другого выхода нет. Мы обязаны объединиться и достичь четвертого уровня развития – уровня человека. Из 12-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Четыре этапа развития человека. Вопрос. Как охарактеризовать неживой, растительный и животный уровни развития человека? Ответ. Неживой уровень – это период, когда человек обладает очень маленьким эгоизмом, который еще никак не побуждает его к связи с другими. Он пассивно существует в природе, не меняя практически ничего вокруг себя, а только немного обрабатывая землю своими руками или примитивными орудиями труда. Практически еще нет даже этого. И добывая себе пищу. Это неживой уровень развития, то есть несовершенствующийся, находящийся все время на одном уровне, еще не растущий, как следующий уровень. Растительный уровень характеризуется тем, что человек уже растет, но, как мы говорим, еще растение. То есть у него еще не хватает движения, он не способен на большие завоевания, на всевозможные преобразования. Он преобразует вокруг себя пространство, но как растение, которое опускает корни и понемногу берет от всего, завоевывает что-то, но в очень ограниченном виде, поскольку его эгоизм, его возможности не позволяют ему проглотить то, что он завоевал. Поэтому нет смысла рисковать, вкладывать силы, страдания. Животный этап – это в первую очередь развитие технологий. Того, что находится вне человека. Мы начинаем развивать инструменты, с помощью которых можем завоевывать мир вплоть до космоса. Этот этап начался в средние века с изобретением печатных станков и других новшеств. На самом деле, средневековье – непростой уровень развития, довольно бурный период, который зарождался в неком внутреннем виде. Но сегодня, исследуя процесс эволюции, мы понимаем, что в то время происходили очень интересные, мощные, хотя и скрытые процессы зарождения следующего этапа. Следует подчеркнуть, что на предыдущих этапах этого не наблюдалось, потому что между землей и растением очень маленькая разница и слишком большая связь. Они содержат друг друга, превращаются друг в друга и так далее. А между растительным и животным состоянием огромная разница. В свободе воли, в передвижении, в собственном пространстве, в завоевании пространства и так далее. В соответствии с этим происходило внутреннее развитие человека. Люди буквально ринулись завоевывать природу, пространство, открывая новые земли. Изменилась вспашка земли, сельское хозяйство, ремесла, города, разделение людей на группы, на кланы. В общем, все. Затем началось движение за парламент, за свободу и так далее. Человечество стало более активным на всех уровнях по сравнению с прошлым состоянием, причем эта активность росла и росла. В прошлом 20 веке она достигла объединения, мы пришли к интеграции, к эгоистическому взаимодействию. Это стало предпосылкой к зарождению нового уровня, который начал проявляться с середины 20 века. Римский клуб, академик Вернадский в России и различные международные организации начали замечать, что проявляется холистический уровень природы, который соответственно оказывает воздействие на общество. Если мы не будем ему следовать, то будем страдать от неравновесия с природой. Многие тогда уже начали писать и говорить об этом, каждый на своем уровне. На уровне биологии, социологии, политологии, минералогии, общественного развития или даже экономического и финансового. Экономика и финансы – это две разные функции человека. Все это постепенно накапливалось и вело к возникновению предпосылок для перехода на следующий уровень. Но появление этих предпосылок, как любое движение в развитии, начинается с малых возмущений, которые все возрастают, пока не достигают состояний, когда уже невозможно остановиться, пребывать в прошлом состоянии, и тогда рывком происходит рождение на новом уровне. Из 12-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Любовь к товарищам. Статья номер 2. Выясним несколько вопросов, связанных с понятием «любовь к товарищам». Первое. Чем обосновывается необходимость достижения любви к товарищам? Второе. Должен ли я выбирать товарищей, и они меня? Третье. Должен ли каждый из товарищей открыто проявлять свои чувства по отношению к остальным членам группы, или достаточно того, чтобы он ощущал любовь к ним в сердце, не проявляя этого чувства внешне, оставаясь скромным, а не хвастаясь своим достижением? Несомненно, каждый должен проявлять открытую любовь к товарищам, находящуюся в его сердце, ведь открытое проявление этого чувства может пробудить сердца товарищей к тому же. В результате этого чувства товарищей соединяются в общее чувство, которое будет значительно больше, чем их арифметическая сумма. Таким образом, каждый из членов группы получит сильное чувство любви к товарищам и ощутит необходимость в расширении этого чувства. Если же члены группы не проявляют открыто свои чувства, то они не смогут проникнуться общей коллективной силой и преодолеть свой личный эгоизм. В таком случае очень трудно оценивать товарища положительно, и каждый думает, что именно он праведник и что только он любит своих товарищей, а те ему не платят взаимностью. Получается, что у человека слишком мало сил для того, чтобы он смог достичь любви к товарищу, явно проявить чувства, а не скрывать их. Необходимо постоянно напоминать себе о цели существования группы, в противном случае эгоизм человека постарается затуманить эту цель, ведь он всегда заботится лишь о собственной выгоде. Группа нужна человеку для того, чтобы достичь такого свойства, когда он поглощен мыслью доставлять удовольствие товарищам, не требуя ничего взамен, а не для того, чтобы группа помогала наполнять его эгоистические желания. Ведь если каждый из членов группы, состоящих в ней, рассчитывает лишь на помощь со стороны других, то такая группа основывается на эгоизме и лишь увеличивает его. Человек тогда видит в группе только средство для удовлетворения своих эгоистических потребностей. Поэтому нужно помнить, что группа должна строиться на любви к ближнему. Каждый член группы должен получить от нее любовь к ближнему и ненависть к своему эгоизму. Если человек будет видеть, что его товарищ старается подавить свой эгоизм, это придаст ему дополнительные силы в борьбе со своим эгоизмом. Намерения всех товарищей сольются в одно целое. Если в данной группе есть 10 человек, то каждый из них получит силы всех 10 товарищей, которые подавляют свой эгоизм и стремятся к любви к ближнему. А если члены группы в результате ложной скромности не проявляют своих чувств друг к другу, то усиление их чувств не происходит, и постепенно каждый из них теряет желание идти к любви к ближнему и возвращается к любви к себе. По статье Рабаша о любви к товарищам.
Радиоверсия.
Эгоистический альтруизм к сверхорганизму и фашизму. Альтруистичное поведение считается большинством религий основной ценностью человечества. Считается, что альтруизм – основа добродетели. «Альтруизм – это эгоизм на уровне семьи, общины, рода, человечества», – сказал Борис Кригер. «Любые наши альтруистические поступки в итоге делаются нами для удовлетворения совести, религиозных убеждений, привычек, страха за наказание судьбой, Богом. Истинно бескорыстный поступок, не имеющий под собой никакой моральной, религиозной, инстинктивной почвы, невозможен». Особое место имеет альтруизм в группе людей. В них появляется ощущение сверхорганизма. Джонатан Хайт в книге «Гипотеза счастья», в статье «Случайный сверхорганизм», Берт Холдоблер и Эдвард Уилсон в книге «Сверхорганизм», где каждый готов пожертвовать собой во имя остальных членов группы. Люди готовы жертвовать собой во благо всей группы, чтобы предотвратить угрозу со стороны другой группы. Командный альтруизм лежит в основе военной подготовки, когда приучают считать жизнь страны дороже своей жизни. Доказательство этой теории мы находим еще у Дарвина в его принципе группового отбора, в предложении, что естественный отбор может распространяться не только на отдельные особи, но и на целые группы. Статья Джеймса Шварца «Смерть альтруиста», где альтруизмом считается групповой эгоизм. Образовать функциональную единицу, в которой каждый готов пожертвовать собой во благо всей группы, с тем, чтобы преодолеть сложности или угрозу, исходящую, как правило, от другого сверхорганизма, это самая благородная и самая ужасная человеческая способность. Это секрет успешных организаций, работающих по принципу улья или иерархии. Это цель начальной военной подготовки. Это награда, ради которой люди готовы вступать в народные ополчения, рок-группы, болельщики. Это мечта фашизма. Это может объяснить нашу любовь к слиянию, временно, условно, постоянно, с чем-то большим, чем мы сами. Но тот альтруизм, который предлагает Каббала, рождается в человеке под влиянием высшего света Ормакиф, и в нем появляется желание отдачи и любви к товарищам по группе, его единомышленникам, потому что только с ними он может достичь цели – слияния с Творцом. Это совершенно иная методика, вера выше знания, не ради наполнения, а именно ради отдачи. Попробуйте и найдите отличие.
Радиоверсия.
Не суди другого, пока не окажешься на его месте. Мнение. Олег Дерипаски, российский бизнесмен, Financial Times. Три поколения европейцев будут расплачиваться за ошибки и инертность бывших и нынешних политиков, ни один из которых не пожелал жертвовать своей популярностью во имя решения проблем. Во времена большого благополучия правительства и политики добивались общественной поддержки, проявляя крайнюю щедрость в предоставлении социальных льгот. Не в силах продолжать такую политику сейчас, правительства в большинстве своем не хотят принимать жесткие решения, необходимые для вывода своих стран, а постепенно и регионы из кризиса. Реплика. Он прав, но как бы он действовал, будучи на месте этих политиков?
Радиоверсия.
Сила есть, ума не надо. Мнение. Генрих Иваницкий, директор Института биофизики Российской академии наук. Нам никак не удается найти общий язык с живой природой. Теперь в наших руках мощное, грозное, непредсказуемое оружие – генная инженерия. Ничего подобного не могут сделать физики. Они не способны создавать новые физические миры. И если в физике допускается существование некого абстрактного наблюдателя, то в биологии это реальный наблюдатель, готовый выступать в роли творца нового мира. Но мы не освоили азов биологии, не поняли сути многих существующих явлений. Нам рано говорить о главенстве в природе. Мы часть биосферы и должны ей соответствовать. Реплика. Если бы не было общего управления природой нами, мы бы, конечно, погубили бы наш мир. Но существует цель, которую мы обязаны достичь, и любые наши попытки уклоняться от пути к ней приведут нас только к еще большим страданиям, и ими поневоле выведут нас на цель.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.